Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Вице-премьер Дмитрий Казак может сменить Валентину Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга. В Сочи сегодня должна состояться встреча президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. Британский парламент, прервавший летние каникулы, соберется сегодня на экстренное заседание в связи с продолжающимися беспорядками. Реформа и коррупция в сфере образования в России. Как развести реформу и коррупцию? Это главные темы нашей программы. Британский парламент, прервавший летние каникулы, соберется сегодня на экстренное заседание в связи с продолжающимися уже несколько дней беспорядками в ряде городов страны. В Лондоне грабежи и погромы пошли на спад, переместившись в другие города – Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Ноттингем. Тем не менее, 16 тысяч стянутых со всей страны полицейских продолжают патрулировать улицы британской столицы. О развитии событий в Великобритании корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Пятая ночь после охватившей Британию волны насилия и грабежей прошла относительно спокойно. В Бирмингеме арестовано около 170 человек. Там же арестован 32-летний мужчина, сбивший на автомобиле трех человек, защищавших свою собственность от грабителей. Все они скончались в больнице. В Ноттингеме молодежные банды подожгли отделение полиции, и количество арестованных грабителей превысило уже 100 человек. В Манчестере, где сотни молодых людей грабили магазины, поджигали автомобили и дома, произведено около 150 арестов. В Ливерпуле в связи с уличными беспорядками арестовано более 50 человек. В британской столице, где 16 тысяч полицейских патрулируют улицы, арестовано 805 человек, 250 из них уже предъявлены обвинения в насилиях, воровстве, поджогах и вандализме. После завершения заседания комитета по чрезвычайным ситуациям КОБРА, премьер-министр Дэвид Кэмерон сделал заявление, в котором, по сути дела, предоставил британской полиции карт-бланш в борьбе с грабежами и вандализмом.
Cobra this morning we agreed. Full contingency planning is going ahead.
На прошедшем утром заседании КОБРы мы пришли к общему мнению о необходимости продолжить прогнозирование возможного хода событий. Какие бы ресурсы полиция сейчас не запросила, она их получит. Какую бы тактику полиция не сочла, нужно применить, она получит необходимую правовую поддержку. Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить закон и порядок на наших улицах. Рассматривали все возможные варианты развития событий. Ничто не было обойдено вниманием. Полиция уже получила разрешение использовать дубинки. И мы решили на заседании КОБРы, что хотя в данный момент это не актуально, необходимо иметь план предоставления полиции водометов в течение 24 часов.
На сайтах информагентств и газет публикуются многочисленные фотографии участников уличных беспорядков и грабежей, которые после опознания привлекаются к суду. Дэвид Кэмерон недвусмысленно дал понять, что не намерен прислушиваться к жалобам и протестам правозащитников и опасаться обвинений в нарушении прав человека. Надо сказать, что возможная угроза жалоб со стороны правозащитников и юристов на избыточное применение силы сковывала действия полиции в борьбе с уличными беспорядками. Дэвид Кэмерон.
Фотографии преступников идентифицируются и производятся аресты. Мы не позволим жалобам о нарушении ложно понятых прав человека остановить публикацию этих фотографий и аресты запечатленных на них лиц. Приговоры уже выносятся. Суды заседали всю прошедшую ночь и продолжают заседать следующей ночью. И хотя дело судов выносить приговоры, я ожидаю, что каждый уличенный в насильственных действиях будет отправлен в тюрьму.
Сегодня на чрезвычайной сессии парламента пройдут дебаты, на которых будут обсуждаться неотложные меры по борьбе с уличными беспорядками. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций заслушал на закрытом совещании доклад о ситуации в Сирии. Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении крупнейшего в Сирии коммерческого банка и компании-оператора мобильной связи. Подробнее о ситуации вокруг Сирии рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Он в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, на вот этом заседании, о котором вы сказали, было несколько интересных заявлений. В первую очередь отметим, что представитель Великобритании обрушился с серьезной критикой на сирийское правительство, но в ответ, правда, получил такой достаточно жесткий реприманд от сирийского посла в ООН, который заявил, что вот мы с интересом выслушивали недавнее заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, как обстоит ситуация с массовыми беспорядками в его собственной стране. Он, правда, избегал называть вот те толпы, которые громят лондонские магазины и магазины в других городах, бандами. Так вот, сирийский посол сказал, что вот мы как раз называем бандами тех, кто занимается тем же самым у нас в Сирии, и вы не разрешаете нам делать то, что нужно бы делать в таких случаях, хотя сами не можете справиться в собственном государстве примерно с такой же ситуацией. Кроме того, Соединенные Штаты действительно ввели очень сильные торгово-экономические санкции против крупнейших сирийских банков или провайдеров, например, телекоммуникационных услуг. Вот что по этому поводу сказала представитель Госдепартамента Виктория Нуланд. Казначейство США сегодня объявляет о новом наборе санкций против Сирии. Они относятся к коммерческому банку Сирии, к сирийско-ливанскому коммерческому банку, а также к самому большому провайдеру телекоммуникационных услуг «Сириател». Именно на этом сосредоточены наши дипломатические усилия последнего времени вместе с европейскими государствами, с соседями Сирии, убедить как можно больше стран, государств, лидеров принять нужные меры, усилить экономическое и финансовое давление на режим Асада, и таким образом мы стремимся отрезать его от тех денег, которые он использует для того, чтобы подавлять инакомыслие в собственной стране. Ну и к этому я еще добавлю, что поступают постоянно различные новые данные о том, что, собственно, происходит в различных сирийских городах, например, в таких, как Дейр-эль-Зор или Хомс, обнаруживаются все новые и новые убитые, все новые и новые жертвы, раненые, там продолжают идти бои с применением со стороны правительственных сил танков, авиации, тяжелой артиллерии, а также еще появились такие, в общем, страшные обвинения в том, что службы госбезопасности Сирии крадут тела убитых мирных жителей этих городов, они пропадают неизвестно куда, и родственники не могут даже узнать судьбу своих близких. Павел.
Благодарю вас, Александр. О ситуации вокруг событий в Сирии рассказал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд Республики Алтай отменил оправдательный приговор по делу о незаконной охоте высокопоставленных чиновников с вертолета, потерпевшего крушение в 2009 году. В Великобритании арестованы 880 участников уличных беспорядков в Лондоне и других городах страны. Верховный суд Северной Осетии приговорил к 19,5 годам заключения обвиняемого по делу об убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева в 2008 году. 21 участнику нападения на жителей поселка Сагра предъявлен на обвинение в бандитизме и причастности к массовым беспорядкам. 4 обвиняемых объявлены в розыск. В здании Главного управления МВД по Московской области идет обыск в рамках расследования дела о незаконном игорном бизнесе в регионе. Президент России предложил на пост губернатора Тульской области Владимира Груздева, временно исполняющего обязанности главы региона. На Колыме на месте крушения самолета Ан-12 спасатели обнаружили сегодня второй черный ящик. Торги на азиатских рынках начались сегодня с падения биржевых индексов. О валютах: по курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 29 рублей 31 копейку, евро 40 рублей 3 копейки. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14:07 в программе «Поверх барьеров. Граница на замке». Михаил Марчик рассказывает о фильме «На краю России». Книги Донта, «Плавучая лавка» и «Порядок слов». Три истории успеха в книготорговле. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Новым губернатором Санкт-Петербурга, вероятнее всего, станет вице-премьер Дмитрий Казак. Об этом сегодня на первой полосе пишет «Коммерсант». Ранее Дмитрий Казак уже работал в Смольном вместе с Владимиром Путиным, а до этого учился на юридическом факультете Петербургского университета в одно время с Дмитрием Медведевым. Подробности и комментарии экспертов в обзоре прессы с Валерией Шабаевой.
«Коммерсант» напоминает, что вопрос о кандидатуре преемника Валентины Матвиенко остается открытым с 24 июня, когда президент Дмитрий Медведев поддержал ее кандидатуру на пост спикера Совета Федерации. Для того, чтобы его занять, госпожа Матвиенко уже зарегистрировалась на выборах в двух питерских муниципалитетах. Выборы состоятся 21 августа. И в случае избрания она обменяет губернаторское кресло на депутатский мандат, после чего может быть выдвинута новым губернатором в Совет Федерации. По мнению политологов, причиной фактически досрочной отставки госпожи Матвиенко, а срок ее полномочий истекает в декабре этого года, стал низкий рейтинг «Единой России» в Санкт-Петербурге, что считается следствием снижения доверия горожан к губернатору. В сложившейся ситуации эксперты прогнозировали, что восстановить позиции «Единой России» в короткие сроки сможет только один из хорошо знакомых с городом московских петербуржцев, не имеющий негативного шлейфа в общественном мнении горожан. В активно обсуждавшемся экспертами списке возможных претендентов фигурировали глава президентской администрации Сергей Нарышкин, его заместитель Александр Беглов и управделами президента Владимир Кожин. Дмитрий Казак появился в этом шорт-листе последним, после того, как 25 июля на селекторном совещании в Белом доме жестко раскритиковал власти города за низкие темпы подготовки к зиме, назвав катастрофой неудачную борьбу с предыдущими снегопадами, когда сообщения напоминали сводки с фронта. Вице-премьер предупредил, что ситуация позапрошлой и прошлой зимы с точки зрения уборки снега и сосулек не должна повториться, а ответственность за это городских чиновников будет неотвратимой. После этого источники «Коммерсанта» в Смольном сообщили, что именно господин Казак будет курировать кампанию городских единороссов на предстоящих региональных и федеральных выборах и, вероятнее всего, возглавит список партий на выборах в Госдуму. Между тем, по сведениям издания, вице-премьер Дмитрий Казак является и главным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. В Кремле возможное назначение вице-премьера губернатором не комментируют. Между тем, собеседник «Коммерсанта» в администрации президента сказал, что не стоит усматривать прямой связи между тем, что господин Казак возглавит список «Единой России», и его возможным губернаторством. Другой источник в кремлевской администрации отметил, что именно господину Казаку поручено провести аудит результатов деятельности правительства Валентины Матвиенко в Санкт-Петербурге, учитывая, что он работал в Смольном под руководством ее предшественников Владимира Яковлева и Анатолия Собчака. Кстати, сегодня господин Казак прибывает в Санкт-Петербург, где вместе с Валентиной Матвиенко примет участие в трех публичных мероприятиях. В Смольном господин Казак и министр регионального развития Виктор Басаргин проведут совещание по вопросам строительной отрасли и развития регионального строительного рынка. На следующий день все трое поучаствуют в торжественном открытии двух питерских долгостроев, кольцевой автодороги и комплекса защитных сооружений, которые возглавит Владимир Путин. Наконец, в понедельник Дмитрий Казак и полпред президента Илья Клебанов проведут совещание по социально-экономическому развитию северо-западного региона. Все это можно считать началом кампании по передаче власти в Санкт-Петербурге господину Казаку, пишет издание. Назначение Дмитрия Казака губернатором Петербурга выглядит вполне логично, продолжает «Коммерсант». Ведь он еще раньше был знаком с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. На юрфаке Санкт-Петербургского университета Дмитрий Казак учился в одно время с Дмитрием Медведевым, а с Владимиром Путиным работал в Смольном под руководством Анатолия Собчака и в составе городского правительства. На это обстоятельство обратил внимание и доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман, которого я спросила, способен ли Дмитрий Казак поднять рейтинг «Единой России» в Санкт-Петербурге.
Возможности у него, безусловно, есть. Другое дело, в какой мере он сможет ими воспользоваться. Понятно, что у Казака есть два больших плюса с точки зрения возможного назначения на пост губернатора. Это то, что он очень долго лично, тесно связан с Владимиром Путиным и, видимо, пользуется его персональным доверием. И то, что Казак не связан с столь тесно с какой-то из группировок, которые принято называть башнями Кремля. Понятно, что сможет ли он там переломить какие-то негативные тенденции или нет, зависит не только от его возможностей, но и от общей ситуации и в стране, и в городе, и здесь кто-то предугадает даже на коротком временном интервале довольно тяжело.
А что касается его популярности какой-то, можете что-то сказать?
Я думаю, что в широких народных массах Козак практически мало известен. Те, кто его могли бы знать или помнить по работе там городской администрации в 90-е годы, уже успели об этом прочно забыть. А его работа на всяких должностях в Москве широкой публике практически неизвестна. Но вот то, что касается отношения к нему в городском правящем классе, в политической и экономической элите, я думаю, что у Козака достаточно неплохой потенциал в том плане, что он не является урой, вызывающей чье-то активное раздражение или неприятие, по крайней мере, вот на сегодняшний день. Насколько он сможет этим потенциалом воспользоваться, будущее покажет.
Политолог Владимир Гельман прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Козака губернатором Санкт-Петербурга. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Президент Украины Виктор Янукович сегодня посещает Сочи с рабочим визитом по приглашению российского президента Дмитрия Медведева. Кроме анонса предстоящего визита на официальном сайте главы украинского государства, никакой другой информации заранее не публиковали. Наблюдатели полагают, что главы двух стран не смогут избежать разговора о суде над украинским экс-премьером Юлией Тимошенко. О том, какие проблемы будут обсуждать лидеры двух стран, размышляют эксперты как в Москве, так и в Киеве. Над темой работал корреспондент Радио «Свобода» Виталий Камышев.
Директор Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский предполагает, что повестка дня российско-украинских переговоров на высшем уровне будет достаточно традиционной.
Это вопросы, связанные с ценообразованием на газ. Позиция украинской стороны заключается в том, чтобы попробовать пересмотреть контракты на поставку газа «Газпромом», с тем, чтобы изменить формулу или найти какие-то другие способы для снижения цены. Второй момент, который является достаточно непростым, это вопросы, связанные с сотрудничеством обеих стран в энергетической сфере, поскольку вопросы цены на газ – это вопросы тех или иных форм объединения «Газпрома» и «Нефтегаза Украины». Это вопрос возможного членства Украины в таможенном союзе и дополнительные аргументы в пользу этого членства. Я думаю, что наверняка будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с нынешней экономической ситуацией в мире и возможная помощь, например, со стороны России в Украине при каких-то определенных условиях. И, естественно, вопросов, связанных с сотрудничеством Украины с Европейским Союзом в плане подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Ряд вопросов наверняка, так сказать, связанных с военно-техническим сотрудничеством в стороны сегодня договорились провести определенную инвентаризацию территорий и имущества, которое используется Черноморским флотом России в Украине. И тут есть много вещей, связанных, так сказать, с правом украинской стороны контролировать те или иные передвижения, те или иные операции флота. И не исключая также и беседы по поводу роли церкви, потому что в последнее время мы наблюдаем фактически попытки одной из церквей, в данном случае Московского патриархата, представлять из себя некую такую общегосударственную церковь и для России, и для Украины. И этот вопрос является для Украины очень болезненным, с учетом, сказать, реальной поля конфессиональности и тех непростых процессов, которые происходят сегодня в российском и украинском православии.
Это был украинский политолог Игорь Бураковский. Агентство «Интерфакс», ссылаясь на неназванный информированный источник, сообщает, что российская сторона предложила включить в повестку дня двусторонних переговоров в Сочи вопрос об аресте бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. Виктор Янукович хотел бы обсудить со своим российским коллегой прежде всего экономические проблемы, а не политические, и тем более не дело Юлии Тимошенко, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Во-первых, этот вопрос никогда не будет официально включен в повестку дня, потому что и российские, и украинские президенты уважают судебную власть. И, естественно, вопросы о аресте, задержании, суде никак не могут быть включены в повестку дня. Российскую страну не столько волнует судьба Юлии Тимошенко, сколько совершенно понятно, что Юлия Тимошенко заключала свои контракты не в вакууме, а с российским руководством. И Россию действительно несколько беспокоит упоминание о российских руководителях в связи с этим. На самом деле эти упоминания, по-моему, носят чисто технический характер, поскольку Россия не обязана брать во внимание внутреннюю ситуацию в Украине, подписывая контракты, а во-вторых, с российской точки зрения контракты вполне выгодные и прозрачные. Мне кажется, что стороны просто затронут этот вопрос в том смысле, чтобы лучше понять позицию друг друга. Никаких серьезных обсуждений его не будет.
5 августа, в тот самый день, когда украинский экс-премьер был заключен в СИЗО, российский МИД выступил с заявлением, в котором призвал украинские власти обеспечить беспристрастный суд над Юлией Тимошенко. Нельзя не вспомнить, что недавние переговоры по газовой проблеме премьеров Украины и России Николая Азарова и Владимира Путина в Москве закончились, как считают в Киеве, поражением украинской стороны, которая, тем не менее, продолжает настаивать на необходимости пересмотра цены на российский газ. Может ли тема суда над Юлией Тимошенко, столь болезненная для Януковича и его команды, быть использована Кремлем как средство давления на официальный Киев? Говорит политолог Владимир Брутер.
На мой взгляд, для тактической борьбы это маловато будет. Позиция сторон известна. Только вчера Николай Азаров выступил с заявлением по этому вопросу. Безусловно, украинская сторона недовольна сложившимися обстоятельствами. Безусловно, у украинской стороны нет никаких серьезных рычагов для того, чтобы заставить российскую сторону изменить в одностороннем порядке цену на газ. Поэтому обсуждения будут продолжаться. Эти обсуждения очень сложные. Позиции сторон, естественно, разнятся. Россия не хочет терять деньги. Украина не хочет их платить. Это такой вопрос, который просто никогда не решался. И сейчас он тоже не будет решен просто. Очевидно, что стороны еще не раз будут его обсуждать. И, на мой взгляд, не стоит ожидать, что решение будет вот-вот.
Это было мнение российского политолога Владимира Брутера. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Может ли диктатура в России удерживаться в рамках умеренного авторитаризма? Август 1921 года, 90-летие подавления Тамбовского восстания и политические парадоксы новой экономической политики. Ведущий программы Михаил Соколов обсуждает с историками Игорем Курлянским и Павлом Аптекарем. Сейчас в Москве 12:30. Свобода в полдень продолжится сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Республики Алтай отменил оправдательный приговор по делу о незаконной охоте высокопоставленных чиновников с вертолета, потерпевшего крушение в 2009 году. В Великобритании арестованы 880 участников уличных беспорядков в Лондоне и других городах страны. Сегодня состоится экстренное заседание правительства и парламента, прервавшего каникулы из-за нарастающей волны беспорядков. Верховный суд Северной Осетии приговорил к 19,5 годам заключения обвиняемого по делу об убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева в 2008 году. 21 участнику нападения на жителей поселка Сагра предъявлено обвинение в бандитизме и причастности к массовым беспорядкам. Четверо обвиняемых объявлены в розыск. В здании Главного управления МВД по Московской области идет обыск в рамках расследования дела о незаконном игорном бизнесе в регионе. По делу подпольных казино уже предъявлено обвинение нескольким бывшим подмосковным прокурорам и сотрудникам МВД. Президент России предложил на пост губернатора Тульской области Владимира Груздева, временно исполняющего обязанности главы региона. На Колыме на месте крушения самолета Ан-12, жертвами которого стали 11 человек, спасатели обнаружили сегодня второй черный ящик. В Волгоградской области площадь пожаров менее чем за сутки возросла в 10 раз, горит 1500 гектаров. Жертвами теракта на северо-западе Пакистана стали 6 человек, среди них ребенок, женщина и 4 полицейских. Еще 18 человек получили ранения. Торги на европейских фондовых биржах открылись ростом котировок после вчерашнего обвала, связанного с угрозой расползания долгового кризиса в еврозоне.
В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. Третью версию законопроекта об образовании в ближайшие дни обсудят на ежегодных педагогических чтениях директора школ, учителя, руководители в регионах и муниципалитетах. Первый вариант закона вызвал негодование педагогического сообщества. Активное общественное обсуждение закона началось в интернете по инициативе президента Дмитрия Медведева. Подробнее о том, как в итоге изменился законопроект, который в скором времени заменит два ныне действующих закона об образовании и о высшем и послевузовском профессиональном образовании, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Упреки в адрес первой редакции законопроекта были многочисленны и разнообразны. От слишком большого объема до стилистических погрешностей и юридических неточностей, не говоря уже о претензиях к содержанию. Правда, прочитать текст полностью, продравшись сквозь казенный язык и разные сложности термины, с первой до 600-й страницы смогли немногие. Что не помешало, впрочем, разгореться жаркому обсуждению, с учетом которого и была разработана третья версия. В ней подтверждается право на бесплатное среднее образование, прописаны социальные гарантии учащихся и педагогов, зарплата которых теперь закрепляется на уровне не меньше средней зарплаты по региону. Я спросила у одного из разработчиков законопроекта, директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной.
Собственно говоря, с этим законом пришлось пойти во многом на уступки, и такое впечатление, что это уход действительно в советские времена. С экономической точки зрения гарантии очень серьезные. С точки зрения идеологии.
Поиск баланса шел довольно долго. Те гарантии, которые здесь выдвинуты, они все связаны с качеством. Напрямую, если мы говорим о творческом отпуске, который предоставляется в течение года, он может быть сроком до 1 года раз в 10 лет, то многие образовательные системы в мире такой отпуск предоставляют. Для чего? Для творческого развития, для того, чтобы работа не превратилась в рутину. Если мы говорим о раз в 5 лет за счет работодателя повышения квалификации, это тоже. Те льготы, которые были по оплате жилищно-коммунальных услуг для сельских учителей, для по найму, они сохранены, но они у нас и были. Не они новые. Новые те, которые связаны с качеством, которые связаны с возвратом учителю творческого характера труда.
Но таким образом ЕГЭ становится именно тем, чем он не должен был бы становиться, то есть оценкой работы учителя.
Мне кажется, что тут есть несколько составляющих. ЕГЭ как системный элемент итоговой аттестации по результатам школы. И в этом смысле единственный независимый инструмент итоговой аттестации. Это правильно, так в законе и прописано. Второй момент, который здесь, мне кажется, тоже довольно важный, это обеспечение степени независимости. Механизмов в законе по ЕГЭ, мне кажется, что в достаточной степени пока не прописано. Так или иначе, независимая от школы форма итоговой аттестации, она должна быть. В этом вроде все сходятся.
Итак, законодательное закрепление особого статуса учителей должно, по мнению разработчиков законопроекта об образовании, подкрепляться высоким качеством преподавания. Однако единственный критерий оценки их деятельности ЕГЭ в будущем году, похоже, претерпит серьезные изменения. Об этом рассказала эксперт по единому государственному экзамену Федеральной службы по надзору в сфере образования Ирина Каратаева.
Скорее всего, развитие дальнейшее пойдет по такому пути, что дети, которые заканчивают учебное заведение и прекращают дальше свое образование, идут трудоустраиваться, то, вероятно, им достаточно общего уровня тестирования на уровне получения аттестата об общем среднем образовании. И поэтому, возможно, будет проведение такой формы тестирования, но это тоже будет создание независимого центра тестирования на базе образовательных учреждений от того или иного региона. И этого будет достаточно для того, чтобы получить аттестат об общем среднем образовании. А для тех детей, которые планируют получение высшего образования, для них, конечно, необходимо создание второго уровня ЕГЭ, которое зависит от специфики получения дальнейшего образования в высшем учебном заведении.
Однако в этом случае оценивать качество образования станет еще сложнее, а школа по-прежнему останется закрытой структурой, но уже с хорошими социальными гарантиями. Новую форму проведения государственной аттестации предполагается также обсудить на августовских педагогических чтениях. Забегая вперед, я спросила у директора лицея города Троицк Николая Кучера, устраивает ли его новый вариант закона об образовании.
К сожалению, хороших заявлений на уровне декларации, их было очень много в последнее время. Я могу сказать, что меры очень хорошие. С большинством из них я согласен. Всякое, я могу сказать, со всеми недостатками, которые есть, ЕГЭ демократичнее, ЕГЭ доступнее, справедливее и так дальше. При всех недостатках, которые есть. Ситуация со вторым медом обнаружилась, а ведь раньше, еще во времена Советского Союза, мы знали, что это происходило. ЕГЭ впервые попытался эти проблемы решить. В этом смысле вот мер много, и если их осуществить, в принципе, практически достаточно, но их необходимо реализовать. Вот я вот в этом сомневаюсь.
Думаю, что Николай Кучер выразил мнение подавляющего большинства педагогического сообщества. Законодательное творчество не всегда приживается в российской действительности. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Накануне за скандал с ЕГЭ уволили ректора второго мединститута академика РАМН Николая Володина. Как искоренить коррупцию в сфере образования? Об этом жителей Казани спросил корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что искоренить полностью очень сложно. Ну вот, наверное, дело в том, что люди идут на это от того, что зарплаты маленькие. Может быть, повысить зарплату, но до какого уровня ее не повышая, наверное, всегда будет мало.
Я думаю, что в первую очередь необходимо повысить заработную плату учителям в наших школах и, конечно, преподавателям в вузах. И тогда, я думаю, проблема с коррупцией будет решена хотя бы частично.
Эта проблема, безусловно, комплексная. Согласно статистике, сфера образования и медицины считаются самыми коррумпированными в России. Но если средний размер взятки в вузах за зачет или экзамен составляет буквально 1500 или 2000 рублей, в то время как какой-нибудь откат за участок земли может достигать нескольких миллионов.
Дело в том, что я работала сама в сфере образования, и именно по этой причине оттуда и ушла. Во-первых, заменили всех преподавателей, во-вторых, всех родителей, потому что и та, и другая сторона очень активно поддерживает вообще этот процесс. Чтобы там работать, вот поняла я, нужно либо быть в этой системе, то есть брать, либо вообще не работать, потому что не брать нельзя.
В настоящий момент, по-моему, это практически невозможно, до тех пор, пока у нас не будет нормальное качественное образование в любой школе.
Коррупцию искоренить невозможно в узкой сфере, такой одной, как образование. Ее надо искоренять везде. Вот когда везде ее искоренят, тогда она автоматически удалится из образования. А вообще жизнь без коррупции – это такая структура, государственная, сродни, наверное, раю.
Так жители Казани отвечали на вопрос, как искоренить коррупцию в сфере образования. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сегодня американская телекомпания Lifetime покажет первую часть нового 12-серийного реалити-шоу «Русские матрешки». Еще до выхода на экраны сериал вызвал скандальный интерес у всей Америки. С подробностями нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала шестерых главных участниц телешоу, обожающих меха, драгоценности, эротичное нижнее белье и дорогие рестораны, больными нарциссизмом. Газета «Hollywood Reporter» сообщила читателям, что в новом телешоу участники будут много пить, флиртовать и драться. Но в отличие от других подобных реалити-шоу, здесь будет больше блондинок и больше техномузыки. Газета Wall Street Journal поместила большую статью под названием «Russian Dolls Exposed», что можно перевести как «Русские матрешки обнажили себя», или «показали себя», или «поставили себя под удар», или «выставили себя на смех». Все это в отношении нового реалити-шоу близко к истине. Шоу еще до выхода на экраны вызвало протесты у активистов общины и у политиков, представляющих русскоязычных избирателей в законодательных органах власти штата и города Нью-Йорк. Точно так же было и с такими реалити-шоу, как «Джерси Шор» и «Real Housewives», где негативно показаны американцы итальянского происхождения. Теперь, как пишут нью-йоркские газеты, место полукарикатурных итальянцев на телеэкране могут занять полукарикатурные русские с пельменями, водкой из морозильника, русскими песнями во всю мощь из автомобилей, с искусственным загаром 40-летних девушек. Само название «Russian Dolls», как считают противники шоу, наводит на мысль о русских проститутках. На вопрос, как отразится телесериал об эмигрантах из России, Украины и Беларуси на жизни русскоязычной общины Нью-Йорка, ответила Елена Махнина, директор городской организации, способствующей развитию малого бизнеса и улучшению делового климата в районе Брайтон-Бич.
Положительно, отрицательно.
Елена объяснила, что, по ее мнению, большинство зрителей американцев отнесутся к шоу в основном положительно, хотя бы из любопытства.
Потому что они, наверное, все-таки придут на Брайтон, в наши рестораны, в наши кафе, в бани, в магазины, посмотреть, что же там происходит.
А многие из русскоязычных американцев, считает Елена Махнина, могут почувствовать себя оскорбленными.
Клубничка, водка, драки. Конечно, никому не приятно видеть, я имею в виду членов русскоязычной общины, что тот район, где они живут, ассоциируется вот с подобными вещами.
Во всяком случае, она ожидает наплыва американцев на Брайтон-Бич, и это принесет доход малому бизнесу района. Бар-ресторан «Фьюжн» – одно из излюбленных мест встречи героев телешоу. Эдуард Гитлин, совладелец русских ресторанов «Царь» и «Фьюжн», говорит.
В этом реалити-шоу показан слой, я думаю, людей, которые, приехав в Америку, что-то достигли финансово. Из-за того, что у нас в Советском Союзе у большинства людей ничего не было, то когда мы выбились финансово и что чего-то достигли в Америке, мы обязаны это показать.
Как показать? Тем, во что ты одет, в каком автомобиле едешь, в каком доме живешь. В первой серии реалити-шоу показан конкурс красоты среди бабушек. В нем приняла участие Ева Левитис, одна из участниц шоу. Ее сын и особенно невестка считают участие 56-летней мамы в таком конкурсе позором для семьи. Организатор конкурса бабушек Раиса Чернина на вопрос о том, каково было ее первое чувство от увиденной серии, ответила.
Ай-яй-яй.
Ай-яй-яй, ой, как хорошо, или ай-яй-яй, как плохо и как стыдно?
Не как плохо, как стыдно.
Стыдно за что? Почему?
За себя, потому что, когда говорят «русская община», имеет меня в виду тоже.
А что там такого постыдного?
Постыдного там ничего нет, просто есть люди, которые ведут такой образ жизни. Но это их персональный, а сейчас это просто все выставлено на показ.
Раиса Чернина опасается, что стиль жизни определенного слоя русскоязычной общины может быть воспринят американцами как типичный стиль жизни всех, кто говорит по-английски с русским акцентом. В шоу «Русские матрешки» центральной является семья владельца ресторана «Распутин» Михаила Левитиса, того самого, который проходил по делу сенатора штата Карла Крюгера. Левитис был обвинен в посредничестве при передаче взяток сенатору. Недавно суд признал Михаила Левитиса виновным в даче ложных показаний федеральным агентам и приговорил его к 3 годам условно и к штрафу в 15 тысяч долларов. Он и его жена Марина – центральные персонажи шоу. Это Марине принадлежит реплика «Кто мне мать моего мужа? Она мне никто». И еще женщины в этом шоу говорят о себе «Мы любим все самое лучшее в жизни». Или «Я верю в пластическую хирургию, верю в ботокс». Или «Разве можно купить сегодня что-то приличное за 20 тысяч долларов?» и так далее в том же духе. Но это не актеры, и это не художественный вымысел, это жизнь, подсмотренная телекамерой через замочную скважину, через окно с раздвинутыми шторами, причем раздвинули шторы сами те, кто там живет. Это они выставили себя на показ. Что ж, есть обычный пляж и есть нудистский. Русские матрешки предпочли нудистский. Это тоже имеет право на существование, хотя там далеко не все вызывает эстетическое наслаждение. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода», новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович проведут сегодня переговоры в Сочи. Верховный суд Республики Алтай отменил оправдательный приговор по делу о незаконной охоте высокопоставленных чиновников с вертолета, потерпевшего крушение в 2009 году. В здании Главного управления МВД по Московской области идет обыск в рамках расследования дела о незаконном игорном бизнесе в регионе. Таковы основные новости к этой минуте.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Английская полиция сможет действовать жестко.
Комментарии экспертов.
На вопрос «За что боролись?» отвечает Яков Уринсон.
Право автора.
Режиссер Виталий Манский о смерти кино в российском прокате.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Сергей Синицкий.
Европейские фондовые рынки открылись сегодня значительным ростом индексов после их падения в среду на 3-5% на опасениях расширения долгового кризиса в еврозоне. Особенно сильно подешевели накануне акции французских банков. Опасения инвесторов вызывает то, что именно банки Франции являются крупнейшими зарубежными держателями облигаций стран Южной Европы – Греции, Италии, Испании и Португалии. В частности, только в облигации Италии французские банки вложили суммы, превышающие в целом 20% общего объема экономики Франции. И потому участники рынка опасаются возможности утраты уже самой Франции наивысших кредитных рейтингов, хотя все три ведущих рейтинговых агентства их только что подтвердили. Крупными держателями долгов стран Южной Европы являются также банки Германии и Великобритании. Однако в среду, уже к концу первого часа торгов, индексы ведущих европейских фондовых рынков повысились на 1,5-2%. Рынки стран Азии закрылись в среду разнонаправленно. В Японии главный биржевой индекс снизился на 0,6%, в Гонконге на 0,1%, тогда как в Китае индексы повысились на 1,5%, а в Южной Корее на 0,6%. В Соединенных Штатах на вчерашних биржевых торгах ведущие индексы фондовых рынков упали на 4-4,5%, однако уже сегодня утром фьючерсы на них прогнозируют новый рост. На российском фондовом рынке ведущие индексы после падения на 4,5% в среду сегодня к полудню вновь выросли. Индекс ММВБ на 2,2%, индекс РТС на 2,5%. Мировые цены на нефть в среду, несмотря на резкое падение рынков в Европе и США, повысились на 4,5%, но сегодня к середине дня вновь чуть снизились. В целом за последние 3,5 месяца мировые цены на нефть снизились более чем на четверть. Международные резервы России за неделю с 29 июля по 5 августа увеличились на 0,5% и составили в целом 537,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай и Япония. В Китае их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион и 100 миллиардов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.30, на завтра 29.41, к евро на сегодня 42.02, на завтра, предположительно, 41.90. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.42.
Новости экономики на Радио Свобода представил Сергей Синицкий. Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Культура». В этом году мир отмечает столетний юбилей великого польского поэта Чеслава Милоша. Известный литовский поэт Томас Венслова выступал в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме и рассказывал об истории своего знакомства с Милошем. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Конечно, ничто не мешает взять и прочесть биографию великого человека. Как всякий текст, она состоит из знаков и пустот между ними, и эти пустоты иногда бывают главными, потому что в них, кроме прочего, умещается живой эфир общения между людьми, так часто улетучивающийся даже с лучших страниц. В рассказах очевидцев и участников событий он живет дольше, говорит поэт Томас Венслова.
Мой отец покойный, который был, в общем, советским писателем, а до войны левым писателем, впрочем, левым тогда был и Милош. Они были знакомы с одними и теми же людьми, оба. Милош был в Польше, отец мой был в Каунасе, то есть в Литве, и у отца были стихи Милоша в литовском переводе. Имя это мне было не чуждо, хотя оно было строго запретным, как имя беженца, эмигранта, врага народа, ну, примерно как в России имя Мережковского или Ходосевича. А потом я получил книгу Милоша, прозы его, «Родная Европа». Это книга-эссе, замечательная совершенно книга, в основном о Литве и Вильнюсе. Вот эта книга попала в Вильнюс поразительным путем. Ее прислали в письмах из Парижа отдельными листами. Полтора года пересылали, причем на разные адреса. Я совсем недавно узнал, кто этим занимался. Некая Она Фимайте. Она была вильнюсской библиотекаршей в Вильнюсском университете, литовка. И когда устроили гетто в Литве, то она занялась спасением еврейских детей. После чего ее, конечно, все-таки забрала гестапо. Но она все-таки оказалась в каком-то лагере, где ее освободили французы. Она уже решила в Литву не возвращаться, стала в Париже. Вот она своим знакомым в Вильнюсе и Каунасе, которых было много, и пересылала эти листы. Эти листы потом сшили, сделали из этого книжку. Я взял эту книжку, мне дали ее на один день, и пошел на берег реки Нерис в Вильнюсе. Сел на скамейку, стал читать. Дохожу до места, где в Вильнюс ходят советские танки. В 40-м году. Молодой еще Милош выходит из кафе, дошел до набережной реки, сел на скамейку и стал смотреть. Напротив была электростанция. Рыбаки ловят рыбу. Кто-то катается на байдарке. Он на все это смотрит и думает: боже мой, все эти люди, все эти пейзажи брошены в жернова истории, которые совершенно безжалостно перемелят. И я тут оторвался от книги, поднял глаза и увидел, что я сижу, вероятно, на той же скамейке. Напротив меня была электростанция. Были рыбаки с удочками, кто-то плыл на байдарке. Да, он пишет, что из поверхности реки в глаза бил какой-то дух безнадежности. Я подумал, а вот я тут сижу, и у меня это дух надежды. Причем надежда основывается не только на том, что все это все-таки в какой-то мере сохранилось, но еще и на том, что эта книга попала сюда, и что я на той же лавочке литератор другого поколения это все читает. То есть не распала связь времен, она как-то восстанавливается.
Из статьи Томаса Венцловы «Чеслов Милош. Отчаяние и благодать». Дело за тем, чтобы писать поэзию, адекватную и катастрофам, уничтожающим культуры, и этой поразительной силе выживания культур.
Я вернулся в Советский Союз, сначала в Литву, потом был и здесь, в Питере. И тут Иосиф Бродский собрался эмигрировать. Бродский меня спросил: кто, по-твоему, сейчас лучший польский поэт? Потому что, по-моему, Збигнев Гербер. Я говорю, надо помнить, что есть еще Милош. Бродский выехал на Запад. Почти сразу он получил от Милоша письмо. Вот вы, Иосиф, сейчас в эмиграции. Я понимаю, как вам тяжело. Я сам все это прошел. Вы думаете, что вы не сможете писать и затеряетесь, погибнете как поэт, как личность. Так вот, я вам скажу. Это бывает. Но если это бывает, то значит, вы вот столько-то и стоили. Но если вы стоите чего-то больше, то вы можете быть поэтом и на родной почве, и вне родной почвы. И это на Бродского как-то очень сильно подействовало. Письмо-то сейчас напечатано. Они познакомились, они подружились. Они мне оба очень помогли. Я загорелся желанием эмигрировать. И Милош и Бродский подняли некую кампанию, связанную с моей скромной особой, и это, несомненно, помогло. И то, что я получил на Западе работу и не пропал, это в основном благодаря Милошу, а также Бродскому.
Подробнее рассказ Томаса Венцловы о Чеславе Милоше и Иосифе Бродском слушайте сегодня вечером в российском часе программы «Поверх барьеров».
Завершим программу «Свобода в полдень» рубрикой «Общественное мнение». Приход в публичную политику бизнесмена Михаила Прохорова дал повод социологам из фонда «Общественное мнение» провести опрос населения, посвященный этой фигуре. Как выяснилось, несмотря на громкие скандалы, связанные с его именем, подавляющее большинство респондентов очень мало знают о Михаиле Прохорове. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение» слово Лили Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Казалось бы, Михаил Прохоров и на телеэкранах появлялся, и в интернете, в самых разных контекстах это имя постоянно упоминается. Однако вот что сообщает социолог фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.
Россияне знают Прохорова достаточно плохо.
Плохо как бизнесмена или как политика, или просто не знают вот в любой его ипостаси?
Вообще фигура, имя Прохорова им мало знакомо. И плохо знают о том, что он возглавляет в данный момент партию «Правое дело». Чуть более половины россиян старше 18 лет ничего не знают о Михаиле Прохорове. А среди тех, кто что-либо слышал, что-то знает, относится к нему положительно каждый десятый. Примерно столько же, 10% россиян относятся отрицательно. 22%, то есть примерно каждый пятый, каждый четвертый россиянин что-то знает о нем, но им все равно, что происходит в жизни Прохорова, они относятся к нему безразлично. Эти данные говорят о том, что в публичное пространство Прохоров вошел сравнительно недавно. Конечно, существует большой потенциал у его образа и есть потенциал для развития узнаваемости. Но пока еще говорить о какой-то тотальной узнаваемости и тем более популярности рано. Я думаю, что у образа Прохорова хорошие перспективы, и он нагонит и обгонит.
Ну, хорошие перспективы, потому что мы имеем дело с белым листом, или потому что вы видите в его поведении, в его имидже какие-то стороны, которые могут привлечь население?
Я уверена, что основная адресная аудитория Михаила Прохорова – это активные люди, карьерно ориентированные. Раздаются сейчас суждения относительно того, что его потенциальный электорат – это офисный планктон, офисный пролетариат. Как бы мы к этому не относились, но это действительно так. Люди карьерно ориентированные, люди работающие, интернетчики, молодые, успешные, им может быть интересен Михаил Прохоров, потому что он воплощение успеха, образ хорошего предпринимателя, который еще и пытается заниматься политикой. Видимо, в эту аудиторию он и будет сейчас проникать. Много, конечно, здесь есть и негативных, и позитивных моментов. Что-то может отпугивать, что-то наоборот привлекает. В общем-то, это очень хороший материал для того, чтобы дальше лепить этот образ.
Рубрику «Общественное мнение» представила Лиля Пальвелева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на Радио Свобода час прессы. Антураж необъявленной кампании, ролики «Единой России» и репортажи с форума «Селигер» обсуждают режиссер и актер юмористических телевизионных программ Юрий Владовский и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Ведущая часа прессы Анна Качкаева. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, журналист Евгения Мельникова, международный обозреватель Александр Гостев и продюсер Олег Львов. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В действиях Юлии Владимировны Тимошенко нет состава преступлений.
Российская Федерация свободу собраний ущемляет.
Это было бессмысленное насилие, такого размаха, с которым я никогда не сталкивался.
Список, в который попали 626 фамилий вымышленных абитуриентов.
Миллион людей, высказавшихся в сети Facebook в поддержку.
Во время своих собраний члены организации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15 130, 15 460 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».